Так, значит, добрый вечер. Мы продолжаем Дерех Хашем. Продолжаем вторая часть, четвертая глава о Израиле и народах мира. Мы уже прошли три пункта из этой главы, три первых, которые, собственно говоря, объясняются, откуда взялось вот это вот разделение человечества в целом на Израиль и народы мира. Для подведения итогов и для плавного продолжения, скажем так, да, что только потомки Авраама, и как дальше будет более подробно объяснено, не все потомки Авраама, а именно то, что называется Ам Исраэль, еврейский народ, они как бы сохранили вот эту способность исправления греха Адама, что, собственно, и было сделано во время дарования Торы, но после этого они совершили другой грех, уже свой собственный, это грех Тельца. А потомки остальных людей, современников Авраама, в том числе часть потомков Авраама, они остались как бы вот в состоянии, которое определяется как народы мира, именно народы. То есть это некое человечество, которое разделено на 70 народов. Сегодня, наверное, нужно сказать достаточно условно. И эти народы, в принципе, они не могут прийти к единству человечества, что является абсолютно необходимым для исправления мира. То есть для того, чтобы все потомки Адама исправили, в конце концов, грех Адам решен, то есть очевидно, что они должны прийти к некому единству. И прийти к этому единству мешает именно возникшее явление, которое называется народы мира. Напомню только, что это было проклятием, которым Всевышний наказал поколение Вавилонской башни. Однако, несмотря на то, что большинство людей, живущих на земле, оно оказалось вот в этом определении народы мира, значит, в четвертом абзаце Рамхаль говорит так. «Миров тувовы хаздо из барахшмо, газар венатан маком афилу лянфей шарумот». Однако, говорит Рамхаль, миров тувовы хаздой, как бы в великой доброте и милости своей Всевышней постановил и дал место даже для ветвям всех остальных народов, что они могут по выбору своему и по делами своими они могут оторвать себя от своих корней и присоединиться к ветвям Авраама, отца нашего, мир ему, если только захотят. То есть, прежде всего, миров того выхоздой. То есть, что значит великой милости, великой доброте своему и милосердию? То есть, это звучит так, как будто бы...
Надо учение
сделать. Да, совершенно верно. То есть как будто Всевышний сделал одолжение. Ну ладно. Миров того бы хаздой. В великой доброте и милосердии. То есть как бы по закону на самом деле все. То есть эта тема закрыта. Это конец. Никаких перемен, никаких изменений, в общем-то, не должно быть. Но Всевышний как будто бы делает одолжение. Но если мы учим Дерех Хашем с самого начала, тем более... Раз уж мы учим датвунот, мы должны понять, что великая доброта и милосердие Всевышнего – это и есть главное его качество. Качество правосудия – это то, что он принимает на себя по мере необходимости для исправления человека, для того, чтобы дать человеку возможность возвыситься, чтобы возвысить его даже тогда, когда человек сам не очень-то понимает, что он должен к чему-то прийти. Но на самом деле… Истинное качество Всевышнего – именно великая доброта и великое милосердие. Это и есть как бы суть сотворения мира. То есть, другими словами, Рамхаль говорит здесь, что вот это наказание потомков, тех современников Авраама, которые не удостоились, это наказание, оно не могло быть, не должно было быть окончательным. Это всего лишь такая мера исправления. Мера исправления, которая предполагает, что теперь человеку, который не относится к корню Авраама, то есть не рожден в корне, как ветвь от этого корня, корня Авраама. То есть ему придется пройти особенное испытание. То есть ему придется проявить особенное желание в преодолении своей как бы обычной нормальной человеческой природы. Надо будет оторваться от своего корня, что нелегко, для того, чтобы присоединиться к какому-то корню другому. Вегу маше асу из барахшмоле Авраама вину алафашалам афле герем. И это как раз то, что мы видим у наших мудрецов, что Всевышний сделал, объяснение у наших мудрецов, то, что Всевышний сделал Авраама не только основателем как бы, вот, народа, как называется израильский народ, он сделал его отцом геров, отцом прозелитов. И сказал ему, то есть Рамхаль приводит источник, где это сказано, «Вневрахубеха коль мишпахойса адама, и благословятся в тебе все семьи земли». То есть вот это вот благословение, точнее, то необходимое исправление, которого по-простому достоин каждый человек, он теперь должен найти в Аврааме, должен благословиться в Аврааме. Кстати, на прошлом уроке мы упоминали о том, что Авраам был один, избран среди всех стать корнем. И я даже задал вопрос, насколько случайно или не случайно то, что Авраам оказался один таким. И упоминал Ешиву Шема и Вера, то есть там, где была традиция о знании единого Бога, и не только о самом факте знания о едином Боге. То есть это была Ешива. Насколько мы можем это себе сегодня представить. То есть там люди изучали величайшие вещи. Может быть, они там изучали принципы построения Ноева ковчега. Да? То есть, почему он был построен именно таким, и как это работало, и как вот эта вот постройка, она спасла весь мир от полного уничтожения. Это была очень глубокая ешива. Это я, чтобы не ходить далеко на разные ссылки, это то, что я слышал от Рав Моше Шапира, то есть та самая тайная Тора Раби Акивы, объясняющая каждые закорючки на букве, то есть тагим, короны, которые на букве, это на самом деле Тора, которую и изучали Ишиви, Шем и Вера. Так вот, тем не менее, на фоне то есть вот таких глубочайших мудрецов, на фоне знатоков, самых сокровенных тайн сотворения мира был избран именно Авраам, который изначально не знал ничего, открыл Всевышнего. И все, что он узнал дальше, он узнал как бы уже в новом откровении, в пророческом откровении от Всевышнего. Вот. И признаться, на прошлом уроке я как бы забыл упомянуть важнейшее качество Авраама Авина. Кроме того, что он открыл Всевышнего, он открыл, что Всевышний сотворил этот мир ради доброты. И это то, что его сделало отцом прозелитов, не только благословение Всевышнего, а его стремление. Ведь сколько раз упомянуто в комментариях, что Авраам, как нешамот шеасабы Харан, души, которые он сделал в Харане, то есть он, уходя из Харана, направляясь в Эрец-Исраэль, Авраам вывел с собой большое количество народа, которых он привел тоже к осознанию единого Творца в этом мире. И пусть эти люди не удостоились, как Авраам, стать корнями как единого народа, тем не менее он их вывел. То есть как бы как людей, как отдельно взятых людей, как личности, он удостоил их будущего мира. Много сказано про Элиезера. Так именно доброта Авраама. Вот это вот осознание не только то, что Творец в этом мире един, но то, что единственной целью сотворения этого мира может быть доброта, то есть сочетание двух вот этих вот вещей, то, что сделал Авраам отцом прозелитов. Он гнался за людьми для того, чтобы привести их к этому осознанию. Ведь вторая глава, в которой сказано про Авраама, вторая глава Торы, если делить ее на недельные главы, она начинается как раз с этого. Тот величайший пример, когда Авраам сидит в жаркий день, как мы узнаем из комментариев после, значит, после тяжелого обрезания, он сидит и ждет, ждет каких-то бедуинов, непонятно кого, для того, чтобы привести их к себе домой, привести их под сень своего шатра. В этом была вся суть Авраама. То есть Авраам стал отцом еврейского народа не только за то, что открыл единого Бога, но и за то, что открыл, что главное в этом мире, важнейшее качество Всевышнего в этом мире, это его доброта. И эта доброта заставляет его приводить всех к знанию единства Творца, то есть привести каждого человека к тому, чтобы он стал тем, что от него ждет Всевышний. Это то, что делает Авраам, отцов презрения. То есть вот эта вот открытость шатра Авраама. Шатер, открытый на все четыре стороны. Шатер, готовый к тому, чтобы каждый со всех четырех сторон мог туда зайти. «Ваулам им лоишта длубезе и шару тахас иланатейным ашаршим кефи иньянам этиви». Однако, если люди не захотят оторваться от своего корня и присоединиться к корню или к шатру Авраама, они останутся со своими корнями. Ну хотя и это тоже как бы еще, это тоже не конец в определенном смысле этого слова. Будет об этом дальше сказано. Вы царикши ты да. Шекмоши клаля талдота адам митхалек лиланот шаршиим ванфим. И маем к Моше Захарну, кен коли илан ва илан бифне ацмо и вхану бо анафим рашиим шемем ним шахим умит партим коль шаар апратим. И необходимо знать, важный момент уже сам по себе, это пятый пункт, необходимо знать, что точно так же, как все потомки Адама, начиная с Адама, значит, они делятся на, как бы, на корни и ветви, которые из них исходят, так и каждое дерево само по себе, каждое дерево само по себе, оно тоже имеет какие-то главные ветви, то есть как бы тоже своего рода корни уже более локальные, и от них отходят уже как бы, все остальные детали. То есть все устроено по принципу, все в этом мире устроено по принципу вот этого дерева, по принципу иерархии. Всегда есть корень, у него есть какие-то, всегда есть причины и следствия, всегда есть начало и продолжение. И продолжение ветвится. О. Так вот. Вамнам анфей илан шел Авраама вину, алаф ашалом акойдалим, ины гэм ад шешим рибо. Значит, корни, которые происходят, или подкорни, назовем их так, вот эти корни, которые происходят из Авраама, значит, их число достигает шешим рибо, то есть 600 тысяч. Это то самое число евреев, в смысле сознательных, от 20 лет и старше, мужчин, которые вышли из Египта для того, чтобы служить Всевышнему. Помните, там всегда это с небольшим запасом почему-то, 600 тысяч там плюс, еще какое-то количество. Это те самые 600 тысяч поколения пустыни, которые вышли из Египта и получили Тору. Шеема там шейцуми Мицраем, вынаосит мегем ума Исраилит. Это те самые души, которые вышли из Египта, и из которых возник еврейский народ. Улегем нихлака аэрец Исраиль. И согласно вот выходу, да, согласно вот этому разделению, которое было во время выхода из Египта, делению на колено, семьи, значит, так что это было всего 600 тысяч, они поделили землю Израиля, каждый получил свою долю. И коли баим ахарейхем, никшавим против виталдота анафима койдалим эль. А все, которые приходят после них, все они являются уже ветвями от этих как бы, более общих, да, корневых ветвей. «Вейгине ле эле нитна тара, вы ас некра шамата лянзе аль перко». Значит, и именно тем, которых было 600 тысяч во время выхода из Египта, именно им была дана Тора. И это можно назвать, что вот это вот дерево Авраама Авину, да, то есть оно как бы достигло своей зрелости, то есть оно достигло своей полноты, достигло своего совершенства. Дерево выросло. Есть несколько моментов. То есть прежде всего, что здесь нужно сказать? что вот этот вот момент выделения Авраама среди всего населения Земли, его потомка, значит, он только начался во время поколения разделения, поколения Вавилонской башни, на самом деле полностью завершился вот в момент выхода из Египта и дарования Торы. Это был процесс, который занял вот такое достаточно длительное время. Собственно, об этом-то, в общем-то, и сказано большей частью в книге Берешит. Да, то есть, начиная с третьей главы Лех-Леха, там все это идет до того, как сформировалось то, что в дальнейшем станет еврейским народом, который вышел из пустыни. И очень важный момент, то есть в понимании вот этих вот корней, или корневых ветвей, 600 тысяч душ, которые вышли из Египта и получили Тору, то есть в словах мудрецов это специальное понятие, оно так и называется, Дора Мидбар, поколение пустыни. И про поколение пустыни, про него есть очень противоречивые высказывания. То есть два из них, которые вообще, казалось бы, они напрочь противоречат друг другу. То есть с одной стороны сказано, что «Лонит на Тора эла леохлей аман». То есть Тора была дана, то есть Тора могла быть дана только тем, кто ели ман. То есть тому самому поколению, которое удостоилось выхода из Египта и удостоилось этого чуда, есть ман в пустыне. То есть это вот особенность этого поколения. В общем, это была такая одна большая ешива для получения Торы. Они полностью находились на полном обеспечении Всевышнего, они были достойны этого. Им не нужно было ни пахать, ни сеять, нужно было только выполнять то, что говорит Всевышний, и слушать то, чему их учил Моше Рабейну. Только так. Только полная отрешенность от окружающего мира, она могла позволить даже этому поколению получить Тору. То есть, когда мудрецы говорят «Лонит на Тора Лахлей Аман», они хотят сказать, что придя в землю Израиля и получив там все заповеди, ну, получив базу для исполнения этих заповедей, Тору получить уже было невозможно. То есть человек, которому придется пахать, сеять, там, пусть даже отделяя майсер, отделяя десятину, там, исполняя все заповеди, связанные с его работой, то есть это уже невозможно. Это делает получение Торы невозможно. Получить Тору нужно было быть, то есть для того, чтобы получить Тору, нужно было быть достойным вот этого самого поколения пустыни. Питаться прямо из рук Всевышнего, как бы образно говоря. То есть это одна характеристика поколения пустыни. Вторая совершенно противоположная по сути своей. Значит, сказано про поколение пустыни «Дора Мидбар эн лим хелек леулам аба». То есть поколение пустыни не имеет доли в будущем мире. Ну, одно, если не самое страшное, если не самое страшное наказание, которое можно увидеть в словах Тор. Нет у них доли в будущем мире. То есть это как будто бы речь идет о полных злодеях, души которых сгорели, от них не осталось никакого следа. Ну, если понимать, нет у них доли в будущем мире, вот так вот примитивно и буквально, как это обычно понимается. Причем, надо сказать, что доли в будущем мире они лишились именно за то, что они по сути своей были охлейман, за то, что они ели ман. Ведь доли в будущем мире они лишились не за грех тельца, с которого все началось. Доли в будущем мире они лишились за грех разведчиков. Там сказано, там Всевышний поклялся, что никто из тех, кто был на тот момент в пустыне, то есть никто из тех, кто ел ман, никто из тех, кто получал Тору на Синае, не войдет в землю Израиля. Не войдет в землю Израиля. А почему? Ну, Самое очевидное объяснение греха, самое очевидное объяснение греха разведчиков, это то, что они не могли себе отказать от этого состояния охлейман, питающийся маном. Ну, невозможно себе представить, чтобы они просто испугались чего-то такого, чтобы чего-то простого и примитивного, как можно подумать из простого смысла Торы, что вот после того, как Всевышний сделал эти чудеса невиданные, 10 казней египетских и рассечение Красного моря, потом вдруг они просто примитивно испугались кнаанских народов, которые находятся там, и начали плакать. Не может быть. Это просто не укладывается ни в какую логику. А испугались они испытания, которое должно было с ними случиться. То есть, когда они увидели, что получив Тору, питаясь маном, они теперь должны войти на эту землю. И теперь по отношению к ним исполнится проклятие Адама, «Базиата пеха тухаль лехем», «Будешь в поте лица свой есть хлеб». То есть они испугались этого страшного испытания, что им придется соблюдать Тору, такую духовную и возвышенную, при этом обрабатывая землю, что делает человека приземленным во всех смыслах этого слова и примитивным.
То есть они испугались, что они недостойны.
Они не смогут.
Да и не очень хотели.
Они увидели там что-то страшное. Они увидели там великанов ужасных, каких они не видели в Египте. Почему? Потому что они увидели там свое собственное дурное начало, грубо говоря.
Материальность там такая. Плоды такие.
То есть они увидели, что произойдет с ними самими, с чем им придется бороться, когда вот эту великую возвышенную Тору, которую им дал Всевышний в пустыне, позволив им отрешиться от всего земного, теперь это придется исполнять на земле, со всеми вытекающими последствиями. Помните, когда строили мешкан, там есть такой важный момент, каждый... Пусть принесет для строительства мешкана то, что позволит его сердце. Хорошо, хорошо человеку, легко человеку услышать свое сердце, что оно позволит принести ему для строительства святилища Всевышнего, когда он ни в чем не нуждается. Ему всего лишь нужно среди множества бесполезных вещей, но красивых, выбрать то, что он считает от него подходящим храмом. Совсем другое дело, когда человек живет на земле. И все эти вещи, они имеют для него совсем другую ценность. Все это имеет ценники. Это уже не медь, серебро, золото. Это все товар. Товар, который можно перевести в дни спокойной жизни, еще во что-то. Талоны на удобство, говорят, я не знаю. Совсем другая вещь.
Так что они испугались, не справятся?
Ну, конечно. Конечно, они же там же так и сказано. То есть, если рассматривать это в таком контексте, там же так и сказано, что на смерть нас вывел туда Всевышний. То есть, нам этого испытания не выдержать. То есть, получить возвышенную Тору в шатрах, подобно Шему и Веру, это было очень приятно. Сиди себе на всем готовом. Учи себе целый день кабалу, всякие очень приятные вещи про то, как мир устроен. Ощущай себя избранным народом. Окей? Это ж так хорошо. А теперь живи среди этих, можно сказать, почти африканцев. Да? Бейся за эту землю, паши ее, еще при этом соблюдай заповеди. Это испытание. Это испытание.
Ну, сейчас в современном мире есть примерно та же деле.
Сейчас назад не хотим.
Да, конечно, это муссируется сегодня в разных кругах.
И чего?
Нет, и чего потом. Да? Сначала разберемся с поколением пустыни. Но, то есть что мы видим? Что то, что поколение пустыни лишилось будущего мира, и то, что они называются лишенными будущего мира, связано именно с тем, что они были ахлеяман, потому что они питались маном.
Ну, это что значит? Что они были близость со Всевышним у них очень была исключительная.
Не отработали.
Не отработали. Сейчас объясню. Сейчас объясню. Начнем с того, раз уж вы задали, раз успели задать вопрос, что такое ман? Это пропитание, которое падает с неба, которое не требует от человека не только затрат для того, чтобы его приобрести, оно не требует даже пищеварительных затрат. То есть, это еда, которая делает человека подобным ангелам. Ему не только работать не надо, у него изжоги не бывает по утрам, у него все прекрасно. У него ничего не болит, ему врачи не нужны.
Ходить далеко за стан не надо.
Но что это такое? Это вот как ребенка кормят молоком. Мать кормит ребенка молоком. Это еда, ради которой ему ничего не нужно делать. Ну, конечно, только молоко, но все-таки в физическом мире существует. Это не тот ман, который давал Всевышний. Что это такое? Вот пример пророчества. Рамхаль много говорит о пророчестве в разных местах. В том числе он говорит, что пророчество, оно подобно сну в каком-то смысле. Да? То есть душа покидает тело. То есть для того, чтобы душа человека, она оказалась достойна, да, увидеть свет пророчества, какой-то особенный, возвышенный, невидимый в этом мире свет Всевышнего, она должна отдалиться от тела. Вот так вот поколение пустыни, оно должно было быть отрешено от этого физического мира настолько, чтобы удостоиться получения этого высшего света. Есть еще такое, в Талмуде есть такое высказывание там, мудрецов по поводу, значит, очень оно аллегоричное. Значит, тот, кто принимает, не способен отдать. Я так переведу это на русский язык уже в качестве аллегории. То есть, получая Тору, они были не способны эту Тору реализовать во внешнем мире. То, ради чего, собственно говоря, Тора дается.
Таким образом?
Ее по-другому нельзя получить. Напомню, лонит на Торай, лолах леяман. Тора была дана только тем, кто есть ман. То есть для того, чтобы получить Тору, нужно было быть отрешенным от этого мира. И вот эта отрешенность, это то, что лишило их в будущем мире доли. Потому что Тора дается только для того, чтобы потом реализовать ее на земле. Это вот на самом деле это и есть. Почему это сегодня муссируемая тема? Да потому что это вечный спор между религиозными, нерелигиозными, просто религиозными, сионистами, разными видами религиозных сионистов, не сионистов там, и так далее, и так далее. Да? То есть что должен делать человек с собой в этой жизни? Отрешиться от этого мира настолько, насколько можно, чтобы получать Тору? Или все-таки эта Тора ему дается для того, чтобы исполнять ее в этом мире? Понятно, что сегодня это не спор между охлей и маном, в смысле тех, кто... Маном сегодня никто не питается, ну, за редким исключением, может быть, кому-то. Но, как бы, по-настоящему нет сегодня, кто питается маном. Нет. Даже тому, кто живет всю свою жизнь на подарки, ему приходится иметь банковский счет, там, что-то такое, ходить в магазин, там, как-то там... ездить на автобусе или на машине, то есть он, человек как-то в этом мире, он
завязан,
да, то есть человек в этом мире завязан. А даже такая завязка человека на этот мир, она делает его грубее. И тем не менее, понятно, что не только в нашем поколении, а во множестве поколений уже после поколения пустыни речь не идет о получении Торы в буквальном смысле слова. Они-то получили Тору прямо с неба.
Для всех остальных.
Конечно. Так вот, только они могли получить Тору, и только они, не знаю, ну, трудно сейчас рассуждать, была у них свобода выбора, не было, по-простому нужно сказать, что была. Они в силу вот этой своей особенности, вот этой духовности, возвышенности, они не способны оказались эту Тору на земле реализовать. И потому лишились будущего мира. Но это не значит, что вот эти 600 тысяч душ, которые стояли во время Синайского откровения, со всеми остальными, которые стояли вокруг них, помните, там были жены, дети, Эрефрав, в смысле, так сказать, Герем, которые вышли из Египта, там все стояли. Но получали Тору именно эти 600 тысяч, которые вот, вот они ветви как бы из народа Авраама. Они не исчезли.
То есть те же самые цифры...
Походу, только отсюда следует, что даже такое страшное наказание, как Эйну Хелик Леолам Аба, это не есть окончательное наказание. Нет у него доли в будущем мире. Потому что это поколение, вот эти 600 тысяч, они реализовались, они возродились в их потомках. Не в, ну, как я понимаю, я скажу, как я понимаю, как я сам себе могу объяснить. То есть вот те личности, назовем их уже гипотетическими, корневые человеческие личности, которые стояли, их не существует, естественно, сегодня. Но все, кто получает Тору во всех остальных поколениях, будь то по рождению или проходя гиюр или как угодно, они имеют корень в тех 600 тысячах душ, которые стояли на Синае.
То есть без них они как бы не имеют смысла.
Но в конечном итоге они же восстанут.
Это да. Ну вот нет.
Те же самые 603 тысячи.
Нет.
То есть воскрешение мертвых.
Ну вот так вот. Я так еще раз.
А ну, во-первых, вышло столько, сколько же вошло. Та же самая цифра.
Но это же были другие люди.
Ну, другие.
Ну, число-то то, это разве не
это были другие. Том, это
замена, что ли?
Числа.
Нет. Это намекает.
Другие.
Я сейчас скажу.
Интересно ли душевно, духовно?
Сказать, если дадите мне сказать, то я скажу, нет, значит, такая останется. Рамхаль же сказал две вещи, что они получили Тору, вот эти 600 тысяч душ, и согласно им, ну, то есть, согласно вот этому количеству, 600 тысяч, была разделена земля Израиля. А ведь это было два разных поколения. Одни получили Тору, а другие разделили землю Израиля. Поэтому их было 600 тысяч тоже. Вот как было во время выхода, так было и во время входа в землю Израиля. 600 тысяч тех, кто участвовал в разделении земли Израиля. Но это, если мы следуем тому Талмуду, который говорит, что Доранит Бар Эйнем Хелик Леолам Аба, это то есть, у поколения пустыни, у тех, кто да-таки получил Тору, у них нет доли в будущем мире. Это таки были другие люди.
Что значит другие?
Другие, ну что значит другие люди?
Ну, они же, по сути, они получили для всего остального Израиля до скончания времен Тору. Значит, если бы
нет,
они
подождите.
Не получили, мы бы как бы уже не пользовались.
Ну, конечно.
Поэтому связь-то не может не быть связью.
Нет, есть связь.
Что значит тогда другие люди? В каком аспекте они другие? Каким? Те же самые, в каком аспекте они дружат?
Окей, я понял.
Ну, я, может, не отвечать, как...
Я понял вопрос. Я понял вопрос. Ну, я просто удивлен, что он задан, потому что мне казалось, что это я уже объяснял раньше.
Меня, может, не было на прошлом
уроке. Это не, дело не в прошлом уроке. Дело во многих других уроках. Смысл вот в чем. Если мы говорим человеческая личность, то есть субъект, который будет наслаждаться в будущем мире раскрытием ему единства Всевышнего и прочих как бы, благ постижения, то это особенное сочетание души и тела. То есть есть некие аспекты духовности, назовем их, ну, Аризаль называет это искры святости. Ну, в основе этого лежат некие искры святости, то есть какой-то набор. Они недаром называются искрами. То есть это явление, которое поддается определению, ограничению хотя бы счетом. Их можно считать, поэтому они называются искрами. Не просто свет, а искры. Вот, допустим, две искры, три искры, пять искр. Или там мы возьмем то, что называется искрой, и вдруг окажется, что ее можно разделить на 4-5 искр, там, еще каким-то образом. Да? Вот есть некое, скажем, некое количество определенного уровня искр святости, которые представляют собой основу того, что мы назовем человеческой душой. И она облачается в совершенно определенное тело в нижнем мире, в физическом, которое соответствует, которое является, опять же, по словам Аризаля, сосудами этих искр святости. Если я потом, грубо, опять же, да, Если я возьму какое-то количество искр, которые представляли собой душу, и разделю их пополам, и воплощу это в двух разных телах, соответствующих каждому набору искр в этом мире, это будут два других человека, которые, с одной стороны, относятся вот к той исходной душе, как, ну, назовем это, как ветви к корню, да? Они происходят из нее, но это не те личности. Таким образом, я понимаю, что значит «эно хелек леолам аба», ну, в самом, как бы, худшем варианте. То есть вот, вот такого человека, как был один из этих 600 тысяч, которые получали Тору, его уже не будет.
То есть удел связан с телом, с формой, в принципе.
С субъектом.
Субъектом, то есть
нам,
ну,
нам
если
важно...
Если говорить, значит, в принципе, эти люди не повторяются, в принципе. Так тогда зачем говорить, что такого уже не будет, если они каждый раз...
Почему я... Почему? Почему люди не повторяются?
Каждый раз люди меняются. Не воплощают, не, как бы, не появляется тот же самый человек.
А вот это непонятно. Ну, так, нет, ну что значит новый? То есть вы сначала делаете вывод из моих слов, которые...
Просто логически протягивают цепочку и...
Нет, но это не так. То есть вы просто как бы пропускаете.
Ну ладно, я понял.
Вы просто пропускаете.
Исправлюсь.
Не совсем понятно, как это выражается. Вот в Берешит у нас будет, но не сегодня, а может быть на следующем уроке, или может еще через урок, да, что Шет, сын Адама, да, это была фактически душа Моше Рабейна. Это воплощение.
Да?
Ну да, конечно. Не только по Аризелю, мы там в комментаторах это видим.
А не Гевель?
Что?
Не Гевель? По-моему, Гевель.
Сначала Эвель, потом Шет.
Ну.
Шет же он был вместо Эвеля. Вот у Эвеля, у него нет как бы доли в будущем мире. То есть он исчез, растворился, как будто его не было. А Шет, вот он воплотился в Моше Рабейну. Именно так.
Она может быть наоборот тогда получается? Душа Шета?
Нет, ну душа... Это какое-то упрощение насчет души.
Нет, душа, конечно, это в любом случае упрощение. Но если мы хотим понять, что произошло с поколением пустыни, то вот нужно сказать так, что те, кто стоял, они уже не воплотятся как те вот личности, которые стояли. Но это не значит, что они не имеют продолжения и воплощения в каких-то других личностях, которых будет намного больше.
А тот же самый механизм, он употребляется по отношению к допотопному поколению? Там же то же самое. То есть это тот же механизм там работает.
Кого вы имеете в виду из допотопного?
Вообще.
Там а вот это я не...
Не встанут, и другой, нет доли в будущем мире. Или будут судимы, но нет доли в будущем мире, по-моему.
Это я не знаю, я сейчас не готов. Я сейчас не готов отвечать на этот вопрос. Не знаю. И рассуждать не хочу. То есть это вот поколение пустыни. Теоретически нужно сказать, что у них была свобода выбора. То есть они могли не совершить грех разведчиков в противном случае. Ну, они могли бы не совершать грех разведчиков, пойти в землю Израиля, и тогда не говорил бы про них Талмуд, что нет у них доли в будущем мире. Но фактически это то, что произошло. Так вот в любом случае, да, то есть любая душа, да, которая получает Тору, по-настоящему получают Тору, это часть тех, кто был во время дарования Торы. И это ветви, то есть продолжение кого-то из тех, кто первым вошел в землю Израиля и кто участвовал в разделении ее между коленами. То есть именно таким образом. Так. О. Веулам. Да, так мы, значит, сейчас вернемся к тому, что процесс выделения потомков Авраама, вот этот вот еврейский народ, он затянулся от разрушения Вавилонской башни до выхода из Египта и дарования Торы. Вот. Волам хесед гадоля саако душборгу, им коли умот, четалади нам од, адзман натантара. Вот еще сделал великую милость Всевышний, что он как бы не осуществил, не реализовал приговор народов мира до времени дарования Торы. То есть, несмотря на то, что с момента Вавилонской башни, в общем-то, народы были уже приговорены, тем не менее, их приговор не был приведен в исполнение окончательно. «Ваихзир это Тора, аля кулам шейкабло». Здесь Рамхаль, значит, он как бы обошел все народы во время дарования Торы, или там перед дарованием Торы. То есть Рамхаль говорит, что Всевышний обошел все народы и Тору им предложил. Здесь Рамхаль просто цитирует Мидраш, Мидраш Агада, да, есть еще Мидраши, которые говорят об этом. Значит, он просто цитирует Мидраш, да, который говорит, что прежде чем предлагать Тору народу Израиля, про которую Всевышний что-то догадывался, что они ее возьмут, да, не задумываясь, да, вот, то есть Всевышний предложил ее там разным народам, есть разные варианты. Предложил это Исаву, ну то есть потомкам Исава. Предложил это потомкам Исава. Они спросили, что написано в Торе. Написано «не убей». Нет, не подходит. Как же можно не убить-то? То есть это святое дело убить. Да? Смысл жизни.
Так и так было запрещено.
Предложил потомкам Ишмаэля, они спросили, что там написано «не укради». Как же можно не украсть? Ну и так далее. Есть еще варианты вопросов и ответов. Еще раз, да, то есть, что я могу сказать, да? Здесь Рамхаль цитирует Мидраш, да? Но по-честному, что он хочет здесь сказать, что он этим хочет здесь открыть, я не понимаю. Потому что я не зря процитировал этот Мидраш, ну, его продолжение. Потому что как бы вопрос понятный, напрашивается само по себе, что если бы Всевышний сказал потомкам Исава, что в Торе написано «не укради», они бы сказали, конечно, давай Тору, ну, воровать нехорошо. Сказал бы потомкам Ишмаэля «не убей», ну, конечно, давай, это же правильно. То есть как бы получается, согласно этим мидрашам, что Всевышний сказал каждому из народов именно ту часть Торы, в которых у него были вот настоящие проблемы.
Согласно этим мидрашам, они интересовались, чего там еще.
Ну да, после того, как сказано «не убей» или там для Ишмаэля «не укради», все остальное уже теряет смысл. Зачем брать такую Тору, которая может быть хороша во всем, но она при этом лишает жизни смысла? Я не смеюсь на самом деле. Да? Согласно этим мидрашам, это была как бы такая формальная попытка. Ну, чтобы претензий не было. Хотя само по себе это неправильно. Типа, чтобы не могли ничего сказать.
Провокация.
Провокация, да. Не провокация, а формальное предложение, от которого адресат этого предложения все равно откажется, но так, чтобы потом не говорил, что ему не предлагали. На самом деле это непонятно. Да? Что значит, чтобы не говорил, что не предлагали? Говорят и говорят. Да?
Ну, соблюсти свободу.
Да нет, еще раз.
Ну, потом они же получили брахот такие.
Подождите. Что? Подождите. Подождите. В какой форме было сделано это предложение? Где это записано, кроме наших мидрашей? Что это вообще дает? Что это означает? Знаем,
тем более Тору для них написали потом.
Не, ну значит все знали. Это кто знал? Кто все?
Согласно мидрашу.
Нет, так, нет, хорошо, нет, так этот мидраш. В каких газетах было опубликовано, да, это официальное, говорю, предложение? Это, да. И где был зафиксирован отказ?
В древнем мире было опубликовано.
Но где?
Но где это?
Как можно спросить?
Что не стал?
Ну какой смысл в том, что это было? Хорошо, допустим, была газета, да, такая, значит, в древнем мире, которая расходилась по всему древнему миру. Там было опубликовано, ну, хоть один экземпляр, это, хоть камень какой-нибудь там. Вроде Хаммурапи там или чего. Ничего, ничего этого нету. Но перестаньте, не делайте балаган.
Вопрос.
Прекратите. Что это значит?
Это правильно, да, нету ничего.
Это полная формальность, которая непонятна совершенно.
Тем более на камнях Тору все равно написали для них.
Непонятно совершенно. Что имеется в виду? То есть теоретически, то, что Рамхаль это упоминает, и то, что он здесь говорит, это означает вот что. Да? Что любой народ мог присоединиться тогда и стать, ну, как бы частью еврейского народа уже с самого начала. Вот точно так же, как Йосеф буквально заставил этот самый Рифрав, который находился в Египте. То есть он вырвал их из...
Машин.
Йосеф сначала. Заставил сделать обрезание. И потом они, благодаря тому, что Йосеф обрезал их и выделил, и сделал их отдельными, благодаря этому потом Моше вывел их. То есть все это началось еще с Йосефа, прошу прощения. То есть Йосеф забрал, то есть сделал так, чтобы Моше Рабейну смог забрать из Египта то, что было на самом деле необходимым для получения Торы и принесения ее в землю Израиля. То есть то необходимое, что без чего нельзя было обойтись, он забрал. Но теоретически, Рамхаль здесь говорит, что в тот момент любой народ мог присоединиться и получить в этом долю тоже. Точно так же, как в определенном аспекте кнаанские народы могли присоединиться. Раз уж они были в земле Израиля, тоже интересный момент такой.
Но один присоединился.
Ведь им предложение было такое, вы можете остаться здесь рабами. Рабами это...
Перспективно.
Да, совершенно верно. То есть это нужно. Рабами это перспективно, конечно. Рабами это уже быть обязанным в заповеди. И это раб, который, если он заслуживает освобождения, он сразу попадает в евреи. Интересная такая вещь, да? То есть у кнаанских народов, вот в момент, как бы, когда народ Израиля заходил в землю, тогда еще называемую Кнаан, у них выбор был очень жесткий такой. Да? То есть они поставлены были перед очень жестким выбором. Либо убирайтесь отсюда, либо умирайте тут, либо присоединяйтесь. Пусть даже в такой, казалось бы, неказистой форме.
Только рабами могли.
Что?
Только рабами.
Остаться? Только рабами.
Независимые
но...
могли быть? Независимые. Только деревни таких вот.
Ну да. Но вообще...
Нет, почему? Независимые ну, деревни. Не
важно. Это статус, это не так.
Статус это определяет.
Да.
Так они
должны хозяева, так они... Ведь эти же, которые, ну, которые, значит, как бы обманули, да, прошли Гию, что им было сказано? Пусть будут ну, этими травоколами, да, водоносами.
Ну, вроде бы сначала не планировалось, это потом, когда вскрылось.
Да, кстати, вот ведь, да, то есть это то, что мы видим в Сефер Йошуа, да, то есть не только мудрые. Когда, значит, ведь Йошуа-то, да, то есть там, где сказано про этих.
Там перечисляет, вот Гивань,
какой-то. Да, они же создали впечатление у Йошуа, что они пришли откуда-то из другого места. Да, то есть они пришли как народ, не из земли кнаанской, который готов получить Тору и присоединиться к Израилю. То есть вот это предложение, о котором говорит Мидраш, когда мы видим это из книги Йошуа, это уже совсем другое дело, это уже не просто Мидраш. То есть мы видим, что то, о чем говорит Рамхаль, это действовало до самого входа в землю Израиля. Пришли люди, сказали, мы хотим присоединиться. Окей, сказал Йошуа. Только потом, когда они узнали, да, что это были жители Кнаана, которые их обманули тогда, ох ты.
То есть тем более.
Обманули.
То есть эти были вне кнаанские.
То есть это в связи с обманом более. Или в связи с тем, что они кнаанитяне?
Я думаю, что с тем, что они кнаанитяне. Ну так зачем им нужно было обманывать?
Они могли не знать просто.
Непростые были люди.
Могли не знать. Видимо, этого условия.
Зачем-то они
А если знали, тогда все как бы ложится.
Зачем-то же они обманули.
Ну вот и Итро не предлагал никто быть рабом со всем его семейством. Там довольно большое количество народов.
А это, ну как, конечно, ну, да. Да, конечно, да. Итро, вот, вот показатель
практически
человека.
Это народ, в принципе, и вот Итро.
Ну да. Это интересно. Ну да, понятно, что, опять же, согласно Мидрашам, вот это предложение, о котором идет речь, это предложение, оно вносило какой-то мистический характер. Ну, то есть, что звук дарования Торы, он был слышен по всему миру. Как бы волна прошла. Как Мидраш говорит, что во время рассечения Красного моря рассеклись вообще все воды. В каждом стакане вода рассеклась. То есть видно было, что происходит что-то невероятное.
Были люди, которые знали точно. Вот Билам. Знали то точно, что происходит.
То же, самое, то же самое было во время дарования Торы. То же самое было во время дарования Торы. То есть это стало событием для всех. И этого очевидно, да, то есть вот этого события, потрясения, которое произошло во всем мире, его было достаточно, чтобы если человек хочет пробудиться и куда-то прийти присоединиться, что он мог это сделать. Вот, собственно, только в этом. Да. То есть здесь не может идти речь о том, как вот в буквальном понимании этого мидраша, да, в простом понимании. То есть вот это, если это и снимает вот это предложение, если оно и снимает какую-то претензию, то оно снимает только претензию этого человека на страшном суде. Вот будут судить, да. И он точно поймет, что на самом деле где-то там у его предков или где-то у него самого, у него была возможность как бы услышать, да, вот этот голос Всевышнего и присоединиться к нему. Но человек поймет, что он не услышал, не присоединился, не захотел по каким-то причинам. Так будет знать, что он сам виноват.
Да? Приложение вот. Народом было сейчас после я... или до голоса
этого? Это и было.
Нет, но вот, согласно, это всем известно было. Согласно Мидрашам.
Было ли после каким предложением?
Кому?
Вот этим хнонейским народам, которые отказались, то, что мы это не можем, это не можем.
А, до дарования Торы. До дарования Торы.
Известность была потом, после как им предложили.
Известность чего?
Всем стало известно. Этот голос был слышен во всем мире.
Не, вы сам дарование Торы.
Ну, как минимум, после того, как перешли
Торы,
море.
Было известно во всем мире.
Как минимум.
Народам предложили. До дарования Торы.
Ну, еще раз. Потому как Мидраш говорит до того.
О. Они бы потом могли прибежать и сказать, давай нам тоже или что?
Ну да, наверное.
О, да? Нормально,
пока не вошли в землю еще.
Наверное. То, вы мою микаблимата, дай на яев шарлеем шейталю мимадрега ашвила. То есть, если бы народы получили Тору, то они бы как народы могли подняться. Ну, то есть, вот с этой своей как бы, низменной ступени. Выкиман шелор отцов, азнигамар динам лигамри. И вот поскольку они не захотели тогда, во время дарования Торы, значит, тогда на этом было завершение их суда. То есть приговор был вынесен окончательно народом, да, и уже обжалованию не подлежит. Да. Венистам шаар бифнегим, ситум шен лаптиха. То есть врата были закрыты так, что их уже невозможно открыть, замурованы. Ваакзени шарлы, коль иш и иш, мианафим бипротегим, шеидгаер бяцмо. Единственное, что осталось у каждого человека, то есть у каждой конкретной детальной ветви, что он может пройти гиюр сам и по своему собственному личному выбору может присоединиться к дереву Авраама Авину. То, на этом мы остановимся сегодня.